Радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Центральный банк России ожидает прекращения оттока частного капитала из страны. Что об этом думают эксперты? Лидеры стран Евросоюза готовятся к очередному антикризисному саммиту на фоне нерешенных долговых проблем Греции. «Газпром» увеличивает поставки газа через Белоруссию, тогда как США советуют Минску снизить зависимость от Москвы. В Давосе проходит очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы обсуждают его участники? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Тенденция к оттоку частного капитала из России может развернуться в ближайшее время, и уже в первом квартале текущего года может быть отмечен его приток, считает первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. В 2011 году отток капитала из страны, по предварительной оценке, превысил его приток на 84 миллиарда 200 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году, и в 1,5 раза больше, чем после кризиса в 2009. В общей сумме чистого оттока капитала почти 38 миллиардов долларов, то есть 45%, пришлось на последний четвертый квартал года, когда российские компании и предприятия традиционно производят основные платежи по своим внешним долгам. Впрочем, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, были и другие, не менее значимые причины, заставившие бизнес выводить средства из страны.
Конечно, такой фоновый отток достаточно существенный. Я под фоновым оттоком подразумеваю такой, так сказать, структурный отток. Мы, в общем, отток капитала наблюдали с начала года. У нас, по-моему, единственное, в июне был зафиксирован приток, а вообще все, так сказать, месяцы 2011 года были с отрицательным параметром капитального счета. Это говорит о том, что российские компании, банки, у них достаточно ограниченные, так сказать, перспективы по использованию здесь финансовых средств, поэтому, собственно говоря, они предпочитают частично финансовые средства направлять в валюту, в зарубежную инвестиции, в зарубежные финансовые вложения. Второе соображение, конечно, что с августа и сентября существенно увеличились риски и ухудшилось состояние европейского банковского рынка. Было ощутимо это сжатие мировой финансовой ликвидности. И, так сказать, дополнительно возник отток капитала, связанный просто с необходимостью погашать внешние займы отчасти. И, так сказать, с другой стороны, конечно, опасения, связанные с тем, что невозможность в дальнейшем заимствовать будет оказывать давление на валютный курс.
Помимо чисто экономических факторов, как внутренних, так и внешних, на динамику оттока частного капитала, по мнению экспертов, отчасти повлияла и политическая обстановка в стране до и особенно после парламентских выборов 4 декабря, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать именно такой вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, около 4% рост ВВП будет в этом году. Что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Это иррационально, это непонятно. Такого не должно быть. У вас же экономика растет. Почему капитал-то бежит? Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Тем не менее, первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев надеется на изменение ситуации с оттоком капитала уже в ближайшее время. Однако эксперты его оптимизм разделить не торопятся. Возвращению частных средств в Россию, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, по-прежнему будут препятствовать как настроение на внутреннем рынке, так и неопределенность в Европе.
Вот опять, если обратиться к истории, так сказать, двух факторов таких внутренних настроений и ситуации на мировых долговых рынках, то, наверное, внутреннее настроение у нас вряд ли, так сказать, радикально изменится в ближайшие месяцы, потому что, очевидно, что идет такой электоральный цикл, там не очень понятна экономическая политика после выборов, то есть достаточно много вопросов. Поэтому я не думаю, что с этой стороны мы можем какие-то ощутимые таким улучшения увидеть. Что касается европейских рынков, там, так сказать, тоже, на мой взгляд, банки развитых стран в ближайшие месяцы до июня, они продолжат существенно пересматривать свои кредитные линии на страны Восточной Европы, на Россию, на, так сказать, страны развивающихся рынков, просто в свете того, что им нужно сокращать свои риски для поддержания, как бы, адекватности капитала. Поэтому, на мой взгляд, первое полугодие 2012 года, наверное, оно, так сказать, не будет хуже, чем последний квартал с точки зрения масштаба оттока, но, тем не менее, я бы считала, что рассчитывать на приток – это исключительно оптимистичная позиция.
Таким образом, по словам Натальи Орловой из Альфа-банка, в первом полугодии, скорее всего, приток частного капитала в Россию не возобновится.
Я считаю, что вообще, если какой-то сюрприз такой позитивный возможен, то это скорее, так сказать, будет середина года, потому что, может быть, действительно Европа сможет свою долговую проблему каким-то образом решить, во всяком случае, в такой краткосрочной перспективе. И тогда это, конечно, создаст некий оптимизм на мировых рынках. Но, тем не менее, мне этот сценарий кажется не очень вероятным, потому что мы видим, там достаточно болезненные переговоры по Греции идут. И, вообще говоря, на мой взгляд, вероятность такого позитивного сценария не очень большая.
По итогам текущего года, по оценке Центрального банка, в России все же будет отмечен чистый отток капитала, хотя его объем и снизится по сравнению с прошлогодним показателем. Схожие прогнозы и Министерства экономического развития. Там ожидают, что возвращение средств в национальную экономику начнется только с 2013 года. Лидеры стран Европейского Союза планируют провести первый в наступившем году антикризисный саммит на фоне новых прогнозов о неизбежности дефолта Греции уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
В ближайший понедельник, 30 января, лидеры 27 стран Европейского Союза соберутся на очередной антикризисный саммит, первый в наступившем году. На предыдущем саммите в начале декабря им удалось лишь в принципе договориться о ряде положений некоего нового соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур. Из 27 стран Евросоюза такие планы поддержали тогда 23. Однако не прошло и двух недель, как сразу несколько европейских стран, включая некоторых и из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при утверждении таких проектов на национальном уровне. Речь идет, например, об одном из главных требований базового для всего Евросоюза Лиссабонского договора к странам еврозоны. Дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен в большинстве стран региона. И на декабрьском саммите 23 из 27 стран Евросоюза предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство должно быть внесено требование о том, что так называемый структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. В чем разница между двумя типами бюджетного дефицита? Наш первый собеседник во Франкфурте – аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются, при этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Другая новация связана со штрафными санкциями к странам еврозоны, нарушившим лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровню государственного долга. Пока они являются квазиавтоматическими. Чтобы они вступили в силу, требуется согласие других стран. В итоге эти санкции так ни разу и не применяли. Поэтому на декабрьском саммите Евросоюза был предложен иной механизм. Санкции в отношении отдельной страны будут вводиться автоматически, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Коммерцбанк Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решения по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь, если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Наконец, с подачи Франции и Германии на очередной саммит Евросоюза может быть вынесено предложение ввести в регионе специальный налог на некоторые виды финансовых операций, отвергаемое пока не только всеми неевропейскими участниками «Большой семерки», но и рядом европейских стран. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Тем не менее, Германия и Франция предлагают ввести такой налог для начала в еврозоне, а не на уровне всего Евросоюза, принимая во внимание неприятие идеи, в первую очередь, Великобританией, для которой именно финансовый сектор и главный экспортер и крупнейший налогоплательщик. Лондон уже дал понять, что поддержит такие планы в том случае, если налог будет вводиться одновременно в разных регионах мира. Со своей стороны, президент Франции заявил, что его правительство намерено инициировать принятие в стране закона о таком налоге даже на национальном уровне еще до конца февраля. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Министры финансов отчаянно ищут, где взять дополнительные деньги. Им кажется, что такая мера, которая, несомненно, находит поддержку части населения, весьма целесообразна, ведь речь идет о своего рода штрафе для банков за их спекулятивные сделки. Но, во-первых, в рамках Европейского Союза без согласия Великобритании все эти разговоры обречены на провал. А во-вторых, увильнуть от такого налога даже в рамках еврозоны, найти лазейки не составит большого труда. Ведь финансовые рынки весьма изобретательны, и капитал тут же потечет на рынки Нью-Йорка, Сингапура или еще куда-то подальше от Европы.
А две недели назад Марио Монти, премьер-министр Италии, третий по величине экономики еврозоны после Германии и Франции, поддержав в принципе идею введения такого налога в Европейском Союзе, выразил сомнение в его целесообразности без согласия Великобритании, столица которой является одним из главных финансовых центров мира.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. «Газпром» увеличивает поставки газа через Белоруссию, тогда как США советуют Минску снизить зависимость от Москвы. В Давосе проходит очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы обсуждают его участники? Российский «Газпром» в 2012 году обещает увеличить транзит газа через территорию Белоруссии на 4 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер. Таким образом, объемы экспорта топлива в Западную Европу по этому маршруту по сравнению с минувшим годом вырастут почти на 13%. Увеличение загруженности белорусского направления, по мнению экспертов, становится возможным после того, как в конце минувшего ноября Москва и Минск достигли соглашений, предусматривающих покупку «Газпромом» второй половины компании «Белтрансгаз», а также устанавливающих новые цены на газ, поставляемый белорусским потребителям. Пересмотр прежней формулы ценообразования, привязанной к нефтяным котировкам, Минск добивался уже давно. В результате российский премьер Владимир Путин согласился предоставить Белоруссии интеграционную скидку, но при условии продажи Белтрансгаза. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Надо помнить, что с Белоруссией еще 2 года назад была достигнута договоренность о том, что со временем цена российского газа для этой страны будет соответствовать по выгодности экспорта европейским ценам. То есть где-то как в Европе, минус расходы на транспортировку, в принципе так. И вдруг неожиданно Путин объявил, что Белоруссии полагается большая скидка. В коммерции там в этом, конечно, никакой такой нету, это чистая политика или что-то даже еще.
В 2012 году цена на российский газ для белорусских потребителей снижается с $300 за 1000 кубометров почти вдвое. В последующем же она будет рассчитываться по формуле, учитывающей стоимость газа в одном из регионов России. С учетом такой скидки российский «Газпром», по оценке старшего аналитика инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Сергея Вахрамеева, только в ближайшие 10 лет недополучит около 10 миллиардов долларов.
Объем экспорта именно в Республику Беларусь, то есть для внутренних нужд республики, составил 21,6 миллиарда кубов. Ну, примерно 20 миллиардов будем считать. Да? Умножаем на 150, получается 3 миллиарда долларов «Газпром» уже потеряет. С учетом того, что цены на газ внутри России они будут расти, и цены для Беларуси они тоже будут увеличиваться. Каждый год потери будут уменьшаться, но все равно за 4 года ближайшие там накопится сумма порядка 10 миллиардов долларов.
Частью договоренности между Россией и Белоруссией, на чем ранее настаивал Владимир Путин, стала покупка «Газпромом» оставшихся 50% акций «Белтрансгаза». Первую половину пакета российский концерн приобрел в середине 2007 года за 2,5 миллиарда долларов. Однако выгоды от этой сделки, продолжает Сергей Вахрамеев, не смогут компенсировать и малую часть будущих потерь «Газпрома».
Доход есть, но он не сопоставим с расходами, он на порядок меньше, чем расходы. Мало того, предыдущие вложения, вот 2,5 миллиарда, которые они купили, изначально доля 50%, «Газпром» даже по этой доле делал переоценку, и в своем годовом отчете он указывал, что 2,5 миллиарда долларов, это даже без скидок на газ дополнительных, это уже невыгодная цена для компании.
В том, что покупка «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза» является политически мотивированной, уверен и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Что касается «Белтрансгаза», то смысла приобретать за 2,5 миллиарда долларов половину газопровода у «Газпрома», в общем-то, никакого нет. Поскольку сейчас через Беларусь идет две трубы. Одна полностью принадлежит «Газпрому», а вторая наполовину, «Белтрансгазовская», принадлежит «Газпрому». Недавно был пущен первая нитка «Северного потока», через год будет вторая нитка «Северного потока». Так что дополнительно «Газпрому» приобретать еще за 2,5 миллиарда какую-то трубу, которая ему совершенно не нужна. Никакого коммерческого смысла в этом абсолютно нет.
В целом Михаил Крутихин затрудняется рассуждать о том, какие выгоды из новых российско-белорусских газовых договоренностей может извлечь Россия. Может быть, по его словам, это как-то поможет ей в строительстве заявленного Евразийского экономического союза. В свою очередь, старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев предполагает, что цели Москвы в этом проекте куда более приземленные.
Я думаю, что основной мотив «Газпрома» в этой сделке не экономический, а политический, поскольку это дает возможность показать Украине, какая возможна интеграция с ней, с «Нафтогазом» украинским. То есть в дальнейшем «Газпром» хочет получить долю, естественно, в «Нафтогазе» Украины в обмен тоже на скидку по ценам на газ.
Может ли газовое соглашение с Белоруссией повлиять на позицию Украины, которая также добивается снижения цен на российский газ? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Уже и раньше Украину пытались как бы совершенно нереальными предложениями подвинуть в сторону отказа от требований понизить цену на газ. Я не думаю, чтобы Украина соблазнилась таким добрососедским отношением к Белоруссии, тем более, что все, что ей предлагают, это неприемлемые вещи.
На этом фоне глава дипломатической миссии Соединенных Штатов в Минске Майкл Скэнлон призвал белорусские власти покончить с зависимостью от российских энергоресурсов. Белоруссия, по его словам, должна решать свои экономические проблемы в первую очередь за счет развития частного предпринимательства. В среду в швейцарском Давосе открылась очередная годовая сессия Всемирного экономического форума, основной темой которой на этот раз, безусловно, станет долговой кризис в еврозоне. Кроме того, участники встречи, как ожидается, обсудят и другие текущие проблемы мировой экономики, рассказывает Евгений Аронов.
В повестке дня нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе центральное место отведено проблемам, способным поколебать мировой экономический порядок. Это, во-первых, долговой кризис в Европе, угроза обвала рынка недвижимости в Китае и опасность резкого скачка цен на нефть вследствие вооруженного конфликта в зоне Персидского залива. В глазах устроителей Давосской конференции внутриэкономическое положение США в сравнении с вышеперечисленными рисками большими неприятностями мировой экономики не грозит. Главная тема, которая будет обсуждаться в Давосе, это сильно возросшая непредсказуемость экономической ситуации в мире, замечает эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен. В этом контексте экономическое положение США выглядит более или менее стабильным, и потрясения, которые испытала в минувшем году американская экономика, были вызваны не внутренними, а внешними раздражителями: стихийные бедствия в Японии, арабская весна, усугубление финансовых пертурбаций в Европе. Наряду с практическими проблемами участники форума будут обсуждать и вопросы макроэкономические, связанные со способностью институтов рыночной экономики ответить на вызовы 21 века. За 40 лет своего существования ВЭФ служил и средством ознакомления европейской деловой элиты с новациями американского менеджмента, и платформой для урегулирования конфликтов между греками и турками или между белыми и чернокожими в Южноафриканской республике. В последнее время, однако, по мнению многих наблюдателей, Давосский форум не демонстрирует способности не предотвращать экономические кризисы, не ослаблять их разрушительного воздействия, когда они происходят. Известный американский политолог Самюэль Хантингтон как-то определил человека Давоса как транснационального супербизнесмена, который, разговаривая с политиками, хочет убедить их лишь в том, что государство должно предоставить ему максимум свободы действий. С другой стороны, основатель ВЭФ, немецкий экономист Клаус Шваб, видит смысл общения крупных бизнесменов с политиками и общественными деятелями в расширении их кругозора, в том, чтобы открыть им глаза наизнанку экономического прогресса, сопровождающегося деградацией среды обитания, ростом материального неравенства, безработицы и молодежи. По словам эксперта Института American Enterprise Даниэля Хансена, нынешний форум будет декларативно ближе к идеалам, заявленным Швабом, но в реальности более полезным хантингтонскому человеку Давоса.
Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавляет вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, по мнению экспертов, в этом году тема «Россия» вряд ли будет там заметна на фоне дискуссий о европейском кризисе. Об этом моя коллега Динара Седикова беседовала с президентом банка «Российская финансовая корпорация» Андреем Нечаевым.
Угроза дефолта Греции становится все более реальной, хотя я не думаю, что до этого дело дойдет, потому что это будет, конечно, слишком большое потрясение не только для зоны евро, но и для всего мирового финансового рынка. Поэтому я думаю, что в последний момент все-таки договорятся, но думаю, что это произойдет на уровне глав государств, а не людей, которые будут представлены в Давосе. Что делать с зоной евро? Ну, мне кажется, что в целом страны на правильном пути. Нужно вводить какой-то наднациональный механизм, какой-то наднациональный институт, который бы действительно выполнял роль вот такого надсмотрщика над странами, которые сами не могут решить свои бюджетные проблемы. Либо, если страны на это не пойдут, потому что, конечно, это некоторое ущемление национального суверенитета, ну, значит, с кем-то зоны евро может она просто распроститься.
А не развалится ли после этого еврозона? Ведь существуют и подобные, причем весьма распространенные мнения.
Я не думаю, что она развалится. Слишком много сил было потрачено на ее создание. Слишком долго европейские страны к этому шли. И, в общем, большинство европейцев, если и так условно ностальгируют по своим бывшим национальным валютам, но я думаю, что не готовы отказаться от единой валюты, которая даже вот для рядового потребителя создала, конечно, при определенных минусах, но создала колоссальное удобство. Так называемая старая Европа. Она уже, в общем, сжилась с евро. Такие страны, которые определяют в значительной степени экономика Европы, это Германия и Франция, они, конечно, вполне в состоянии, ну и страны Бенелюкса, которые там колоссальных проблем не испытывают, способны сохранить зону евро, если им не придется дальше вот в таких же масштабах раскошеливаться на слабаков.
Эмбарго на поставки нефти из Ирана недавно были введены, и некоторые эксперты предупреждают о возможной угрозе повышения мировых цен на нефть. Вы согласны с этим, и могут ли быть выработаны на форуме какие-то рекомендации в этой сфере?
Давосский форум, хотя там активно участвуют политики, но там не принимают решения. Это не двадцатка, это не восьмерка. Я думаю, что само по себе эмбарго как-то кардинально на ситуацию с нефтяными ценами не повлияет, потому что они готовились ведь к этому. Найдены уже дополнительные источники поставки. Там ту же Саудовскую Аравию, может быть, заставят нарастить добычу, а это скорее будет способствовать снижению в конечном итоге цен. Ситуация может обостриться, если действительно Иран выполнит или попытается выполнить свою угрозу блокирования Ормузского пролива, и дальше начнется военный конфликт между шестым флотом США или вообще между США и Ираном, ну и наверняка Израиль как-то примет в этом активное участие. Вот тогда, конечно, нефтяные цены могут вскакнуть и до $200 за баррель. Но не уверен, что все-таки в Иране настолько отчаянные руководители, что они действительно не на таком вербальном уровне, не в виде угроз, а действительно решатся на военный конфликт США. Хотя, конечно, в мусульманских странах все может быть. тогда, тогда мировой рынок полихорадит. Само по себе эмбарго, я не думаю, что приведет к скачку цен.
На форуме в Давосе Россия представляет какой-либо интерес именно вот в этом году?
Я думаю, что Россия в этом году представляет интерес с точки зрения политических рисков. Безусловно, все страны хотят сейчас понять, каково политическое будущее России, насколько велики риски каких-то политических потрясений, насколько удержится нынешний режим, сколько он подвергнется каким-то плавным или более радикальным деформациям. Я думаю, что так или иначе всех волнует и это. Там, насколько наши представители будут готовы откровенно отвечать на эти вопросы, и насколько у них, главное, есть на это ответ. Мы их, боюсь, сами не знаем пока. Я думаю, что будет крутиться так или иначе вокруг этого, потому что с этим связаны политические риски инвестирования в России, с этим вообще связано и энергоснабжение Европы, и, в принципе, как западный мир будет относиться к России, как он будет строить с ней свои отношения. Я думаю, что это будет сильно зависеть от того, как будут у нас развиваться события. И, конечно, тема будет обсуждаться вот в таком ключе.
О повестке очередной сессии Всемирного экономического форума в Давосе корреспондент радио «Свобода» Динара Седикова беседовала с президентом банка «Российская финансовая корпорация» Андреем Нечаевым. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!